«Ух!» — сказал он, хлопая татарского по спине. «Ну и морда у тебя, Вован! Давно пьешь-то?»
«Только из штопора выхожу, виновато», — ответил татарский. «Мне тут такое задание дали, что иначе невозможно».
«Это ты о нем по телефону рассказывал?»
«Когда?»
«Не помнишь, что ли?» «Я так и думал. Ты сильно не в себе был. Говорил, что концепцию пишешь для Бога, а на тебя за этот древний змей наезжает. Еще работу просил новую найти. Говорил, что устал от мирского».
«Хватит», — сказал татарский, поднимая ладонь. «Не гони волну. Я и так в говне по уши».
«Так тебе правда работа нужна?»
«Еще как! Нас за одну ногу мусора тянут, а за другую чечены. Всех в отпуск гонят».
«Ну так пойдем. У меня, кстати, в машине пиво есть». Морковин приехал на крошечном синем БМВ, похожем на торпеду на колесах. Сидеть в нем было непривычно. Тело принимало полулежачее положение, колени поднимались к груди, а дно кузова неслось так близко к асфальту, что мышцы живота непроизвольно сжимались каждый раз, когда машина подпрыгивала на очередной выбоине. «Тебе на такой ездить не страшно?» — спросил татарский. «Вдруг кто-нибудь лом забудет в люке? Или железный прут из асфальта будет торчать?» Морковин ухмыльнулся. «Я понимаю, о чем ты говоришь», — сказал он. «Но к этому ощущению я давно привык на работе». Машина затормозила на перекрестке. Справа остановился красный джип с шестью мощными фарами на крыше. Татарский покосился на водителя. Это был низколобый мужчина с мощными надбровными дугами, практически вся кожа которого была покрыта густой черной шерстью. Одна его рука поглаживала руль, а в другой была пластиковая бутылка Пепси.
Татарский вдруг сообразил, что машина Морковина гораздо круче, и испытал крайне редкое в своей жизни воздействие анального вау-фактора. Чувство, надо признать, было захватывающим. Высунув локоть в окно, он отхлебнул пиво и поглядел на водителя джипа примерно так, как моряки с кормы авианосца смотрят на пигмея, подплывавшего на плоту торговать гнилыми бананами. Водитель поймал взгляд татарского, и некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Татарский почувствовал, что мужчина в джипе воспринимает этот затянувшийся обмен взглядами как приглашение к схватке. Когда машина Морковина наконец тронулась, на неглубоком дне его глаз уже закипала ярость. Татарский отметил, что уже видел где-то это лицо. «Наверное, киноактер», — подумал он. Морковин выехал на свободную полосу и поехал быстрее. «Понимаю, зачем ты на такой машине ездишь», — задумчиво сказал татарский, косясь на красные угли приборной доски. «Ну и зачем?»
«Как бы это сказать? Для баланса ощущений». Морковин поднял брови. «А что, можно и так сказать?»
Татарский выкинул пустую банку в окно. «Слушай», — спросил он, — «а куда мы едем?»
«В нашу организацию».
«Что за организация?»
«Увидишь. Не хочу портить впечатление». Через несколько минут машина затормозила у ворот в высокой решетчатой ограде.
Ограда выглядела солидно. Ее прутья походили на циклопические чугунные копья с позолоченными наконечниками. Морковин показал милиционеру в будке какую-то карточку, и ворота медленно раскрылись. За ними был огромный сталинский дом конца 40-х годов, похожий на что-то среднее между ступенчатой мексиканской пирамидой и приземистым небоскребом, выстроенным в расчете на низкое советское небо. Верхняя часть фасада была покрыта лепными украшениями, склоненными знаменами, мечами, звездами и какими-то зазубренными пиками. Это напоминало о древних войнах и забытом запахе пороха и славы. Сощурив глаза, татарский прочитал лепную надпись под самой крышей: «Вечная слава героям». «Вечная слава — это им многовато будет», — мрачно подумал он. «Хватило бы и пенсии». Татарский много раз проходил мимо этого здания. Давным-давно кто-то говорил ему, что это секретный институт, где разрабатывают новые виды оружия. Это было похоже на правду, потому что у ворот висела, казавшаяся приветом из античности, доска с гербом СССР и золотой надписью «Институт пчеловодства».
Татарский успел рассмотреть под ней неброскую металлическую табличку со словами «Межбанковский комитет по информационным технологиям». Место для парковки было плотно заставлено машинами. Морковин с трудом втиснулся между огромным белым Линкольном и серебристой гоночной Маздой. «Я хочу представить тебя своему начальству», — сказал Морковин, запирая машину. «Веди себя естественно, но не говори лишнего».
«А что значит лишнее? С чьей точки зрения?» Морковин покосился на него.
«Например, вот это твое высказывание, оно совершенно лишнее».
Пройдя через двор, они вошли в боковой подъезд и оказались в сером мраморном зале с ненатурально высоким потолком, где сидело несколько охранников в черной униформе. Они выглядели куда серьезнее, чем обычные менты. И дело было не в чешских скорпионах, которые висели у них на плечах. Менты просто не годились для сравнения. Их синяя форма, излучавшая когда-то государственный гнет, всеми своими пуговицами и лычками, давно уже вызывала у Татарского презрительное недоумение. За ней до такой степени ничего не стояло, что делалось все непонятнее, с какой стати эти люди постоянно останавливают машины на дорогах и требуют денег. Зато черная униформа охраны била наотмашь. Дизайнер, Морковин сказал, что это Юдашкин, гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС, мотивы фильмов антиутопий о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркури. Подбитые ватой плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль, что связываться с одетыми в эту форму людьми не хотелось. Месседж был очевиден даже идиоту. В лифте Морковин вынул маленький ключ, вставил его в скважину на панели и нажал самую верхнюю кнопку. «И вот еще что», — сказал он, поворачиваясь к зеркальной стене и поправляя волосы. «Не бойся показаться дураком. Наоборот, бойся показаться очень умным». «Почему?»
«Потому что тогда немедленно возникнет вопрос. Если ты такой умный, то почему ты нанимаешься на работу, а не нанимаешь на нее?»
«Логично», — сказал Татарский.
«А вот цинизма побольше».
«Это легко». Двери лифта открылись, за ними был коридор, выстланный серой ковровой дорожкой с желтыми звездами.
Татарский вспомнил, что так же выглядит мостовая какого-то бульвара в Лос-Анджелесе. Коридор кончался черной дверью без таблички, над которой висела маленькая телекамера. Морковин дошел до середины коридора, достал из кармана телефон и набрал номер. Две или три минуты прошли в тишине. Морковин терпеливо ждал. Наконец, на том конце линии ответили.
«Здорово», — сказал Морковин. «Это я. Да, привел. Вот он».
Морковин повернулся и поманил к себе Татарского, который оробело стоял у дверей лифта. Татарский подошел и по собачьи поднял глаза на объектив камеры. Видимо, собеседник Морковина сказал что-то смешное, потому что Морковин захихикал и потрепал Татарского по плечу.
«Ничего», — сказал он, — «обкатаем».
Замок щелкнул, и Морковин подтолкнул Татарского вперед. Дверь за ними сразу же закрылась. Они оказались в приемной, на стене которой висело старинное бронзовое зеркало с ручкой, а над ним удивительной красоты венецианская карнавальная маска золотого цвета. «Где-то это было уже», — подумал Татарский, — «маска и зеркало, или нет? Весь день сегодня глючит». Под маской помещался стол, за которым сидела секретарша холодной птичьей красоты.
«Здравствуй, Алла», — сказал Морковин.
Секретарша помахала ручкой и нажала кнопку на столе. Раздался тихий зуммер, и высокая звукоизолированная дверь в другом конце приемной открылась. В первый момент Татарскому показалось, что просторный кабинет за шторенными окнами пуст. Во всяком случае, за огромным письменным столом со сверкающими металлическими тумбами никого не было. Над столом, там, где в советское время полагалось быть портрету вождя, висела картина в тяжелой круглой раме. Расположенный в центре белого поля цветной квадратик было трудно как следует разглядеть от двери, но Татарский узнал его по цветам. У него был такой же на бейсболке. Это был стандартный лейбл с американским флагом и надписью «Made in USA» «One size,
fits all. На другой стене была смонтирована строгая инсталляция, линия из 15 консервных банок с портретами Энди Уорхола в характерном для свиной тушенки картуше.